Ладно, значит, десятую. Битва богов с демоном Вритрой. Блаженный сын Бадарайны сказал, сделав указание небесному царю, властитель сущего скрылся от взора Индры и его войска. Тогда боги отправились к Датхичи, сыну Атхарвы, и просили его отдать им отдать им свое тело. Выслушав их просьбу, великодушный подвижник весело рассмеялся и спросил, что за цель у них, ради которой они готовы лишить его жизни. «Разве неизвестно вам, — вопрошал он, — что воплощенное существо очень дорожит своим телом и при мысли о расставании с ним испытывает тяжкие муки? Разве не знаете, что плоть — часть нашего существа? Разве не ведаете из своего опыта, что ради продления мига бренной жизни смертная тварь готова пожертвовать честью и жизнью других? Ради мига агонии живое существо готово веками терпеть смертельные муки. Плоть дороже нам собственной души. Мы отдадим душу первому встречному, но не плоть, даже если об этом попросит нас сам Господь Бог». Боги отвечали: «О благородный отшельник, ты славишься своим великодушием, жалься над нами. Чего стоит тебе постигнуть вечность, поступиться бредной плотью ради ближних? Мы известны, — боги продолжают, — мы известны корыстолюбцы, и ради удержания власти в своих руках готовы лишить жизни даже святого. Но пристало ли тебе, о мудрый, уподобляться нам? Достойно ли тебя из-за комка плоти лишить радости лучших сынов вселенной?» С Кришной, с Вишной они говорили в другом тоне. Помните, там какие были, какое красноречие они проявили? «Что ж, — сказал отшельник, — я лишь хотел знать, как далеко вы готовы пойти ради достижения мирской власти. Берите мое тело, все равно ему рано или поздно придет конец. Надеюсь, вы употребите его на благие цели. Кто не воздает просящему, тому не искать доброе имя и не войти в царствие милосердного. Судьба скупого еще более незавидна, чем у дерева. Если в обмен на бренную плоть я вознесусь в вечную обитель, берите и пользуйтесь ею. Мудрые говорят, кто печалится чужим страданием и радуется чужой радости, тот стал угодником Божьим и достоин вознестись в его царство. Что проку мне от своего тела, которое после смерти станет пищей для собак и червей? Пусть пока оно еще дышит и движется, послужит во благо ближним. Как имущество служит владельцу, пусть плоть моя послужит моей душе. Если не делать добро другим, будешь делать им зло». Блаженный Шука продолжал: «Так отшельник Датхичи, сын Атхарвы, отдал богам свою плоть. Вручив себя Всевышнему, он покинул тело, сотворенное пятью стихиями. Вобрав чувства в жизненный воздух, воздух в ум, ум в разум, Датхичи соединил свое существо со Всевышним, а плоть его стала добычей богов. Из костей Датхичи Вишвакарма изготовил оружие молнию, и царь Индра твердо сжал ее в руке. Укрепленный силой Датхичи, он направился на бой с демоном на слоне своем Айравате, сопровождаемый богами. Взирая на него, небожители ликовали: «О, великий царь небес, наконец-то ты нашел управу на ненавистного демона!» И как разгневанный Рудра бросился тогда, бросился некогда на Ямараджу, дабы погубить его. И как разгневанный Рудра бросился некогда на Ямараджу, Индра с великой яростью напал на Вритру и его безумных и отважных воинов. На рубеже веков Сати и Треты у реки Нармады завязалась кровавая битва между богами и демонами. Против демонов вместе с Индрой выступили Рудры, Васу, Адити, Ашвини, предки Вахни, Маруты, Рибхи, Сатхи и Вишвадевы. От Царя Небес, мечущего молнии, исходило столь сильный свет, что демоны поначалу зажмурились, но затем, собравшись духом, бросились с воинственным кличем в жаркое объятие боя. Несметные орды демонов, бесов, призраков, оборотней и прочей нечисти под началом Сумали и Мали сдерживали могучие рати небесного царя, которого в тот час нелегко было одолеть и самой смерти. На стороне демонов сражали Намучи, Шамбара, Анарва, Двимуртха, Ришабха, Вришапарва, Прахети, Хети, Уткала, ревущие кольвы, как львы в золотых доспехах, бесстрашные витязи, разили богов булавами, палицами, стрелами, дротиками, дубинками и пиками. И тут небесное войско дрогнуло, вооруженные пиками, трезубцами, топорами, мечами, такие, они называются шатагни, но это огненными молотами. Огненными молотами демоны рвали ряды небесного войска и теснили его. Под градом стрел, летящих одна вслед другой, боги исчезли из вида, как звезды за густыми облаками. Но стрелы и дротики, целыми потоками обрушенные на богов, не достигали своей цели. Отступая, боги успевали на лету изрубать их на тысячи частей. Когда запасы стрел у демонов иссякли, они стали забрасывать богов скалами, выкорчеванными деревьями и камнями, но те с ловкостью разбивали их в дребезги еще на лету. Увидев, что войско Индры нисколько не пострадало под градом стрел, исполинских деревьев, каменных глыб и скал, демоны недоумевали. Тщетно пытались они одолеть войско небожителей, которым покровительствовал сам Кришна. Так ничтожные завистники порой пытаются молвой и злословием навредить святым. Когда демоны поняли, что удача отвернулась от них, и все их усилия тщетны, они забыли о воинской чести и, побросав оружие, с доспехами пустились бежать с поля брани, покинув своего предводителя. Видя, что даже известные своим мужеством демоны бегут без оглядки, великий герой окликнул их с улыбкой. За речь, что произнес доблестный Вритра, его поныне почитают мудрецом среди воинов. «Воины мои!» — воскликнул он. «Випрачити, Намучи и Пулома, Майя, Анарва и Шамбар». Все.
Десятое?
Нет, за это его и почитают мудрецом среди воинов.
А что?
Воины мои, Випрамичи, Намучи и Пулома, Майя, Анарва и Шамбара. Все. Ладно, просто еще строчка. Остановитесь, куда спешите вы с поля брани? Неужели не мила вам больше песня тетивы? Рожденному на роду написана смерть. Счастливые и печальные судьбы заканчиваются одинаково. Неужели думаете вы, что сбежав от сражения, вы сбежите от смерти? Если смерть неизбежна, лучше принять ту, что открывает врата в вечность и в вечную славу. Есть две славные смерти. Йога подвижника, обуздавшего страсть и покидающего мир с мыслями о Боге, и воина, который встречает свой последний миг на поле брани в гибельном восторге, не отворотя лица своего от врага.
Еще в другой войне?
Да. Неважно за что. Главное, чтобы ты честно сражался.
Вся война, ну, имеется в виду...
Война имеется в виду.
Ну, если не страшно умереть,
то не переживай. Вот, ну, а война с Майей, это война?
Ну, наверное. Вот на поле боя Курукшетра враги Арджуны, они тоже вознеслись. Не в рай они вознеслись на Вайкунху.
За них же была Рама воевала.
Была Рама за них. Но они видели Кришну.
Конечно, совсем особо.
Ну, а если честно воевать, то вознесешься в рай. Честно за... Не за Родину. Вот.
Да.
Просто Родина... Вот сейчас христианство превратилось в такую языческую примитивную религию, потому что они призывают воевать за Родину. А воевать за Родину – это воевать за Землю. А Земля – это воплощение Майи. Вот. А если мы читаем о войнах древности, то они никогда не воевали за Родину. Они всегда воевали за своего сеньора, за своего господина они воевали. А воевать за Родину, за Землю – это низменно, это воевать, это языческие. Вот языческие племена, они воевали за свою родину, потому что они поклонялись земле. Они поклонялись духам земли, они поклонялись родине, они поклонялись семьям своим. То есть они воевали за природу. А природа есть майя, есть ложь, обман. Например, вот самураи, да, они унаследовали еще с ведических времен кодекс чести. Самурай никогда за родину, за жену никогда не будет воевать. Он всегда воюет за своего хозяина. Он дает клятву хозяину, ни в коем случае он не воюет за жену, за детей, за дом свой, за местность. Потому что он знает, что ему в этом мире ничего не принадлежит, поэтому за это нечего воевать. И вот мы видим на поле битвы Курукшетры, они не воевали за родину. Они не воевали за своих жен, за своих детей. Они воевали, потому что они были честными воинами, и они присягали своему хозяину. Там вот был случай, когда какое-то войско двигалось на поле боя перед самым сражением. На Курукшетре, да. И в пути они остановились на отдых. И Дурьотхана или кто-то из его братьев добродушно принял всю армию, накормил, напоил, ночлег им устроил. И когда царь, по-моему, царь Пходжи, когда он спросил, чем я могу отблагодарить тебя, он сказал, поклянись, что ты будешь на моей стороне воевать. И он поклялся, он дал присягу. Он обещал и дал присягу. И он воевал на стороне Дурьотхана. Вот. И хотя он воевал не за правое дело, но все они вознеслись на небеса. Если бы это не была битва с Кришной, но они бы вознеслись все равно на небеса. Просто им повезло воевать и видеть лицо Кришны. Слава демонов Ритры. Блаженный Шука сказал, предводитель демонов Ритра призывал военачальников своих быть верному долгу чести, но малодушные демоны не слушали его, страх гнал их прочь с поля боя. Не упуская случая, боги пустились в догонку демонам и стали рассеивать их, как толпу без вожака. Жалкий вид его разгромленного войска опечалил первого из демонов. Негодуя, он преградил богам дорогу и бросил им в лицо слова упрека. «За кем бежите вы, горе героя? Эти несчастные не сыны, но испражнения своих матерей. Что за радость вам преследовать врага, обернувшегося к вам спиною? Воину не к лицу убивать того, кто спасает свою жизнь бегством. Этим не заслужить себе ни доброго имени, ни награды на небесах. Если вы еще не разуверились в своей доблести, если в ваших сердцах еще есть место чести, оставьте в покое несчастных, обратите лучший взор ко мне. Испытайте на мне силу своего оружия». Разъяренный вид могучего Вритры поверг богов в ужас. Он был очень высокий, и у него не было шеи. Он был треугольного вида. Типа того, да. Был весь волосатый, и он был как... Такая гора, треугольная такая гора. Она говорит, да, а? Да, он двигался постоянно. И изо рта он изрыгал огонь, ну, огнемет у него был там. Такая жуткая совершенно картина. А когда он рот открыл, у него всего один рот был.
Вот.
Ну, огромный, на лице ничего не было, был рот.
И глаз не было?
Не видно ничего было, просто такая гора с пещерой говорящей. И когда он открыл рот, он там сожрал много богов. Вот до этого, когда была первая война. Вот. Да. Разъяренный вид могучего Вритры поверг богов в ужас. А когда он огласил небеса львиноподобным ревом, половина вражеского войска попадала без чувств.
Я знаю, просто второй бы раскрикнул, вторая бы половина.
Гора такая, из нее, у нее рот шевелится.
Я бы сам в шоке.
Да он и сам был в шоке, если бы видел себя со стороны. С трезубцем в руке, потрясая землю поступью, Вритра принялся топтать богов, не смеющих от ужаса открыть глаза. Так бешеный слон крушит в лесу сухие стволы бамбука. Вознегодовав на Вритру, царь небесный Индра метнул в него исполинскую булаву, удар которой прежде никому не удавалось отразить. Но тот играючи поймал ее на лету левой рукой. Могучий Вритра гневно обрушил булаву на голову слона Индры, и звук от этого удара разнесся по всему полю брани. Подвиг этот, он расколол ему череп, этому слону. Подвиг этот был встречен криками восхищения с обеих сторон. Булава ударила слона, как молния гору, и, изрыгая кровь из размозженной пасти, он отступил на расстоянии 7 полетов стрелы, не в силах вынести жестокую боль, он рухнул на землю и увлек за собой своего господина. Видя, что слон его обессилел от ран, царя небес обессилил от ран, Вритра не стал пронзать беззащитного Индру и позволил ему собраться силами. Недолго думая, царь небесный коснулся слона рукою, источающую животворящую влагу, и залечил все его раны. Поднявшись, они вместе безмолвно стояли пред демоном. Тогда Индра занес над головой своей смертоносную молнию и нацелил ее в самое сердце врага. А демон смотрел в глаза небесного царя без тени страха и вспоминал, как тот хладнокровно расправился с его братом. «Ну что, убийца безоружных?» — горько усмехнулся демон. «Привычно тебе лишать жизни тех, кто делал тебе добро?»
Но
тот, помните, у него был жрец, у этого Индра. И когда Индр подслушал, что он еще и благословляет демонов, он взял его и убил. «Привычно тебе лишать жизни благодетелей своих. Ты уже убил своего брата и учителя, так чего же ты медлишь сейчас? Или ждешь, когда я отомщу за брата, пронзив трезубцем твое каменное сердце? Ради бренной власти, сиюминутных удовольствий, ты убил праведника, коего сам же просил оставить уединение и быть твоим жрецом. Он был тебе наставником и покровителем, приносил от твоего имени жертвы Всевышнего. И чем ты отплатил ему? Обезглавил, как жертвенное животное. Тебе нет ни стыда, ни жалости. Удача не любит таких, как ты, а слава бежит без оглядки. Позор и бесчестие отныне твои друзья, а судьи тебе оборотни-людоеды. И когда трезубец мой порвет твою грудь, ты умрешь в страшных муках, и даже огонь не коснется твоего тела, потому что я брошу его на съедение стервятникам. А если свита твоя вступится за тебя, я снесу и им головы, тем же трезубцам, и поднесу их в жертве Байраве и другим предводителям призраков. Впрочем, если мне суждено сложить голову в этом бою, если твоя молния пронзит мое сердце, тогда я буду рад насытить своей плотью других живых существ. С удовольствием избавлюсь от всех долгов и лягу прахом у стоп раба Божьего. ведь ты убьешь меня, исполняя его волю. Вот я, враг твой, стою пред тобою. Почему же ты медлишь? Почему не метнешь в меня свою молнию? Пытаться поразить меня булавой столь же бессмысленно, сколь просить взаймы у скупого. Пусть молния будет тебе оружием, поверь, она не подведет тебя. В этой молнии кроется телесная сила добычи и благословение Господа. Всевышний вложил в твою руку молнию, дабы убить меня, и ты не посмеешь ослушаться его. Он на твоей стороне, значит, твоя победа предрешена. Там, где Всевышний, там богатство, победа и удача. Срази меня его оружием, да исполнится его воля. Молния твоя положит конец моему заточению в бренной плоти. Близится час моего освобождения. Больше не будет ни соблазнов, ни тревог. С мыслью о стопах Всевышнего я обрету вечный покой, коего ищут мудрецы и отшельники, да исполнится предсказание Господа. Кому Всевышний благоволит, того он лишает богатств и всякой собственности. Впрочем, кто предался ему, тому все это безразлично. Ведь имущество рождает ненависть, страх и тревогу, гордыню и вражду. Имущий отдает все силы на то, чтобы приумножить и сохранить имущество, а потеряв, печалится. Всевышний призывает слуг своих не тратить усилий на обретение мирских благ, доброго имени, богатства и долгой жизни. О царь, знай, кому недорога жизнь, тот дорог Всевышний. Господи, пусть паду я от руки твоего слуги, пусть доставлю тебе удовольствие. Пусть послужу тем, кто избрал тебя своим единственным прибежищем. Пусть мысли мои будут поглощены твоим образом, а плоть моя послужит твоему промыслу. Чего-то он разговорился. Демон этот.
Ты... Не очень верится,
он... Да, мне тоже не верится. Ну что, давайте изменим.
Давайте.
Потому что мне...
Печатка явная.
Тогда пусть это будет говорить Нарада. Индра. Индра, благодетель мой, я не желаю царствовать ни на небесах, ни в преисподней. Не нужны мне ни почет, ни уважение. И он к себе обращается. Ни тайные знания, ни силы, и даже освобождение, если ради этого придется забыть о лотосных стопах Всевышнего. О Господь, как птенцы ждут, когда мать прилетит к ним с пищей, как телята ждут, когда их отвяжут и пустят напиться материнского молока, как жена тоскует по вниманию уехавшего в командировку мужа. Точно так и я томлюсь в ожидании, когда освобожусь от этой ненавистной плоти и припаду к лотосным стопам твоим. Из жизни в жизнь скитаюсь я в бренном мире, обманутой твоей иллюзией. Обзавожусь я женами, детьми и жилищами, считаю их своим имуществом и пожинаю плоды своих дел. Но я устал, Господь, влачить эти путы, и ныне прошу Тебя освободить меня вовеки от них. С именем Твоим на устах я обручаю Тебе свою судьбу. Все, конец главы. Вот тут Илья из правды говорит, хотел бы спросить, действует ли в наше время защитные мантры, и насколько это актуально. Это очень актуально, и они действуют. Действуют эти мантры, просто их нужно уметь произносить.
Ну, это возможно?
Ну, конечно. Причем для этих мантр не существует времени. Так же, как действуют египетские иероглифы. Ну, просто их никто не умеет читать. Они же как были, так и есть, просто их читать, никто читает не умеет.
Хорошо, а есть сейчас тот, кто умеет произносить эти мантры?
Есть, но он нам ничего не скажет, потому что он живет в Нарикашами и в других ашрамах. Господь Шива эти мантры знает, Нарада, они же не умерли. Мудрецы всевозможные, Атри, все эти.
Ну, коли нужным людям они не скажут? Не привели обстоятельства.
Ну да. А к южным людям эти мантры не нужны, потому что эти мантры обращены к Господу. К южным нужны другие мантры. Потому что когда их произносишь, то становишься преданным. А к южным людям этого не надо. Зенон Про спрашивает, как проповедовать, не раскрывая сокровенных тайн. А что, вы знаете сокровенные тайны? Лучше проповедовать, раскрывая. Если вы их знаете, то лучше их раскрывать. Все сокровенные тайны. Была одна история была во времена Мадхавендры Пури. Он передал молитву одному своему ученику, но сказал, чтобы он никому, Махамантру, передал своему ученику, а покуда Господь Чайтанья еще не явился, то она как бы была скрыта, эта мантра, она считалась. Хотя она упоминается в Упанишадах, но до поры до времени, в общем, ее по закону жанра и должен был Господь принести. Но Мадхавендра Пури, по-моему, или его учитель, или его духовный брат, поведали своему ученику эту мантру, но сказал он, что ты не должен ее никому рассказывать, потому что она секретная, это самая сокровенная тайна.
Иначе
в ад пойдешь, да. Вот. А перед инициацией он собрал всю деревню, сказал, что я сейчас инициацию буду получать, потом всех приглашаю на пир. Вот. И когда он получил мантру, он вышел на крыльцо и всем ее объявил. Учитель на него разгневался. Нет, учитель наоборот и стал ждать смерти. Потому что проклятие учителя должно его поразить сразу. Да. А учитель сказал, я очень доволен тобой, что ты поведал эту самую сокровенную мантру. Значит, Зенон уточняет ходатайство свое. Я об агрессивной проповеди, когда мы критикуем цели материалистов. Нет, зачем? Надо их цели разбивать. Все, что свято для материалистов, какими бы религиями, даже кришнаизмом они не прикрывались, нужно нещадно разбивать. Ну а если уж они от этого будут страдать и оскорбляться, это уже не наша забота. Главное не оскорблять самих людей, а самих носителей этих целей, этих вероучений, этих философий. Но их цели, их религии нужно нещадно громить, конечно. Ну, например, они говорят, нужно за Родину сражаться. Но это же бесовщина. Это дьявольство, сражаться за Родину. Иисус Христос, их пророк, говорил, что нет на земле того, ради чего можно было бы сражаться. Царство Божие, не стройте Царство Божие на земле. Здесь не за что сражаться. И мы знаем, что первые святые христианские, они умирали за веру, а ни в коем случае там не за Родину. Не за семьи, они шли на крест, их истязали, вот они за веру умирали. А потом это все перевернулось, стало, значит, проповедь превратилась в присоединение земель. Как Папа Римский, он издал, как это называлось у них, на Ф как-то, в общем, закон, что если царь, любой рыцарь, царь хочет благословения от папы, он должен от вновь завоеванной земли отдать 10 или сколько-то там процентов в уделы папы. Он захватил там 20 гектаров, значит, 2 гектара. Поэтому к середине второго тысячелетия, значит, папские уделы занимали огромные, в общем, были самым большим царством, самым большим хозяйством в Европе. Что вот эти цели, разбивать их.